Все уставились на Агнессу. Это был уникальный момент. Маленькая точка между прошлым и будущим, когда секунда могла растягиваться до бесконечности. Агнесса почувствовала, как неотвратимо краснеет. Пламя заливало ее грудь и шею, приближаясь к лицу, словно месть какого-то разгневанного божества вулканов. Она знала, что когда это произойдет, для нее все будет кончено.
— Ты ж давай извинись перед ними, — хмыкнула Пердита.
— Заткнись! — крикнула Агнесса. Она шагнула вперед, прежде чем эхо успело вернуться из дальнего конца зрительного зала, и сорвала с героя его красную маску. Хор дружно вступил, как по команде. В конце концов, это была опера. Шоу остановилось, но опера-то продолжалась. — Сальцелла! Он схватил Агнессу, зажал ей рот рукой. Другая рука его потянулась к поясу и обнажила шпагу. Шпага не была сценическим реквизитом. Лезвие зашипело в воздухе, когда он повернулся к хору.
— Ой, боги милосердные, ой-ой-ой! — сказал он. — Как видите, я весьма оперативен. И теперь, боюсь, мне придется взять эту бедную девицу в заложницы. Это вполне укладывается в оперные рамки, не так ли?
Он торжествующе огляделся. Зрители смотрели на сцену в зачарованном молчании.
— Ну что, никто так и не скажет? Тебе это так не сойдет? — спросил он.
— Тебе это так не сойдет, — сказал Андре из-за кулис.
— Сейчас, полагаю, ты скажешь, что театр окружен, да?
— весело подсказал Сальцелло. — Так и есть, театр окружен. Кристина вскрикнула и упала в обморок. Улыбка Сальцеллы засияла ярче.
«Ах, какими чудесными штампами изъясняется наш оперативничек!» — воскликнул он. «Но, уверяю вас, мой оперный противничек, мне это сойдет с рук, потому что я-то мыслю не по-оперному. Мы с этой барышней сейчас спустимся в подземелье, где я, возможно, оставлю ее целой и невредимой. Я очень сомневаюсь, что вы сможете разыскать меня в подвалах. Даже я доподлинно не знаю, куда они ведут, а уж, поверьте, мои знания весьма обширны».
Он сделал паузу. Агнесса попыталась вырваться, но он лишь сильнее сжал ее горло.
«Кто-то из вас уже должен был спросить, но почему Сальцелло?» — укоризненно сказал он. «Честно говоря, просто не понимаю, я что, должен все делать за вас?»
Пакет только сейчас сообразил, что давно стоит с открытым ртом.
— Именно это я и собирался у тебя спросить!
— завопил он.
— А, хорошо. Что ж, в таком случае я должен сказать что-то вроде «потому что мне так хотелось». Видите ли, я очень люблю деньги, но самое главное... Он глубоко вздохнул. — Я давно и от всей души ненавижу оперу. Не хочу подвергать себя лишнему стрессу, подробно рассказывая об этом, но, понимаете, ведь опера на самом деле ужасна. И с меня довольно. Итак, пока у меня имеются сцены и зрители, позвольте поведать вам, какой это жалкий, самовлюбленный, совершенно нереалистичный жанр, какая чудовищная, бесполезная растрата великолепной музыки, какое...
Вихрь поднялся со стороны левой кулисы. Юбки артисток взмыли вверх, над сценой взметнулась пыль. Андрей оглянулся. Рядом с ним заработала ветряная машина. Ручка вращалась сама по себе. Сальцелло повернулся, чтобы посмотреть, на что это все уставились. Призрак опустился на сцену в изящном прыжке. Его оперный плащ эффектно развивался. Он слегка поклонился и обнажил клинок.
— Но ты же мертв!
— начал было Сальцелло и разразился смехом.
— О да! Призрак призрака! Совершенно невероятное появление! Оскорбление здравого смысла в лучших оперных традициях! На такой абсурд я и надеяться не мог.
Он оттолкнул Агнессу и радостно кивнул.
— Вот что опера делает с человеком. Видите ли, это очень вредно для мозгов. А у бедного парня, боюсь, изначально их было не слишком много. Опера и здоровых-то делает психами. Вы меня слышите? Душевно больными, чокнутыми. Думаете, я не наблюдал за вами все эти годы? Это же настоящий рассадник безумия, слышите меня?
Он и призрак начали кружить по сцене.
— Вы не представляете, каково это? Быть единственным нормальным человеком в этом сумасшедшем доме. Вы верите во что угодно. Вы бы предпочли верить, что призрак может быть в двух местах одновременно, чем задуматься о том, что просто-напросто два человека выступают в роли призрака. Жалкий хрясь даже решил, что может меня шантажировать. Нечего было шнырять в местах, о которых ему знать не положено. Конечно, мне пришлось его прикончить просто из милосердия. Это место сводит с ума даже крысоловов. И под шпиндель, ну что ему стоило, как обычно, забыть свои очки на дирижерском пульте, а?
Он нанес удар. Призрак парировал.
А теперь я буду сражаться с нашим призраком, сказал Сальцелло, быстро перемещаясь и осыпая противника шквалом ударов. И вы поймете, что наш призрак на самом-то деле не умеет фехтовать. Что он разбирается только в сценическом фехтовании, суть которого, конечно же, в том, чтобы просто скрещивать клинки с достаточно громким лязгом. А после вы очень драматично испустите дух, и только потому, что кто-то осторожно сунул шпагу вам под мышку.
Призрак был вынужден отступать под его натиском, пока не опрокинулся навзничь рядом с бесчувственным телом Кристины.
«Видали?» — воскликнул Сальцелло. «Вот что происходит, когда оперу превращают в религию».
Он быстро наклонился и сорвал маску с лица Уолтера Плиджа.
«Право же, Уолтер! Ты плохой мальчик!»
«Простите, мистер Сальцелло!»
«Полюбуйся, как все они на тебя смотрят!»
«Простите, мистер Сальцелло!»
Маска призрака смялась в пальцах Сальцелло. Он позволил обрывкам упасть на пол, затем вздернул Уолтера на ноги.
«Что ж, почтеннейшая публика, вот ваш герой, вот ваш призрак!» «Без своей маски он просто идиот, который шнурки-то с трудом завязывает! Ха-ха-ха-ха! Это ты во всем виноват, Уолтер Плиндж!»
«Да, мистер Сальцелло».
«Нет!»
Сальцелло огляделся в поисках того, кто подал голос.
«Никто не поверит Уолтеру Плинджу. Сам Уолтер Плиндж не понимал, что видит. Даже его мать подозревала, что он способен на убийство. Люди могли поверить во что угодно, если это касается Уолтера Плинджа».
Послышался какой-то лязг и мерное постукивание. Прямо у ног Сальцелло разверзся пол. Медленно всплыла остроконечная шляпа. За ней, скрестив руки на груди, последовала вся остальная матушка Буревей. Когда половицы задвинулись в свои пазы, она перестала стучать каблуком по доскам и лишь тогда взглянула на Сальцелло.
«Ну-ну», — сказал он. «Леди Смиральда, если мне не изменяет память».
«Я тебе больше не леди, мистер Сальцелло».
Он взглянул на остроконечную шляпу.
«Стало быть, ты ведьма?»
«Да, она самая».
«Ну, ты, конечно же, злая ведьма».
«Я гораздо хуже».
«А вот это, — сказал Сальцелло, — вот это, шпага. Все знают, что ведьмы не могут заговаривать железо и сталь. Прочь с дороги!»
Клинок просвистел в воздухе. Матушка протянула руку. Сталь и плоть слились воедино. Она держала шпагу за лезвие.
«И мне вот что скажи, мистер Сальцелло», — спокойно начала она. «Для чего тебе понадобилось подставлять Уолтера Плинджа в самом финале? Ведь он твоя главная беззащитная жертва, не считая, конечно, тех, кого ты убил. Не нужно было этого делать. Но ведь на тебе была маска. В масках заключено какое-то волшебство. Маски скрывают одно лицо, но открывают другое. Иной лик, темный. Бьюсь об заклад. Все, что ты вытворял, таясь под маской, тебе нравилось, верно?»
Сальцелло моргнул. Он изо всех сил потянул к себе шпагу, пытаясь одолеть матушку, которая по-прежнему сжимала острый клинок незащищенной рукой. Кое-кто из хористов ахнул. Матушка ухмыльнулась. Костяшки ее пальцев побелели, когда она усилила хватку. Она повернула голову в сторону Уолтера Плинджа.
«Надень маску, Уолтер!»
Вслед за ним все посмотрели на смятый картон на полу.
«Но ее больше нет, мадам Буреви».
Матушка тоже проследила за его взглядом.
«Вот незадача, паренек. Но что-то же надо с этим делать. Посмотри на меня, Уолтер!»
Он сделал то, что ему велели. Глаза матушки были полузакрыты.
«Ты доверяешь Пердите, не так ли, Уолтер?»
— Да, мадам Буреви.
— Это хорошо, потому что у нее есть для тебя новая маска, Уолтер Плиндж. Особенная, волшебная.
Понимаешь, эта маска такая же, как та, старая, только носить ее надо под кожей, не снимая.
И никогда никому, кроме тебя, не нужно знать, что ты ее носишь. Ты поняла меня, Пердита? Но я... — начала была Агнеса. — Ты поняла?
— Да, конечно.
Вот же она. У меня в руке.
Агнеса неопределенно махнула в пространство пустой рукой.
— Детка, ты ее перевернула.
— Ой, прости.
Вот так правильно? — Отлично. Теперь просто отдай ее Уолтеру.
Хорошо.
Агнеса подошла к Уолтеру.
— А ты возьми ее, Уолтер, — приказала матушка, все еще сжимая клинок.
— Да, мадам Бриви.
Он потянулся к Агнессе. Когда их руки соприкоснулись, она и вправду ощутила, что отдает ему нечто материальное и весомое.
— Все в порядке? Надень ее.
Уолтер застыл в нерешительности.
— Ты же веришь, что маска у тебя в руках, правда, Уолтер? — требовательно спросила матушка. — Ведь Пердита-то у нас умная. А она способна распознать невидимую маску.
Он медленно кивнул и поднес руки к лицу. И Агнеса могла поклясться, что все его существо каким-то образом изменилось. Черты стали резче, движения увереннее. То, что произошло, невозможно было оценить или измерить каким-либо прибором, как невозможно взвесить гениальную мысль или сторговать удачу на гаражной распродаже. Но Уолтер твердо стоял на ногах и улыбался.
Вот и славно.
— сказала матушка и перевела взгляд на Сальцеллу.
— Думаю, вам двоим следует возобновить поединок, — сказала она. — А чтобы ни у кого не возникло искушения обвинить меня в несправедливости, полагаю, у тебя где-то припрятана маска призрака, мистер Сальцелло. Миссис Ягг видела, как ты ею размахивал, а поскольку она далеко не так глупа, как может показаться, спасибо на добром слове, — отозвалась толстенькая балеринка. То она сразу подумала вот что. Как же люди после этого могут говорить, что видели призрака, а не призраков? Потому что вы узнаете призрака именно по его маске. Итак, у нас имеются две маски.
Не в силах сопротивляться ее взгляду, но мысленно твердя себе, что может остановиться в любой момент, когда захочет, Сальцелло полез в карман куртки и достал свою маску. Теперь надень ее. Она выпустила шпагу.
И тогда тот, кто ты есть, может сражаться с тем, кто есть он.
Внизу, в оркестровой яме, ударник оторопело взирал на то, как его палочки сами собой поднялись и начали отбивать барабанную дробь.
— Твоих рук дело, Гита? — спросила матушка Бриви. — Да нет же. Я думал, это ты. — Значит, это опера. Шоу должно продолжаться.
Уолтер Плинш поднял шпагу. Сальцелло метнул из-под маски взгляд на матушку, затем на него и сделал выпад. Клинки скрестились. Это был, как поняла Агнеса, классический поединок на сцене. Шпаги звенели и гремели, дуэлянты кружились в боевом танце. Уолтер не пытался атаковать Сальцелло, но умело парировал каждый его удар. По мере того, как он, игнорируя вызовы противника, уходил в оборону, музыкальный директор начинал терять терпение и злиться.
«Это нечестная драка!» —
наконец воскликнул Сальцелло, отступая.
«А это?»
— крикнул Уолтер, нанося удар. Сальцелло попятился и пятился до тех пор, пока не споткнулся нянюшку Ягг. Он качнулся в одну сторону, затем он качнулся вперед, упал на одно колено, снова неуверенно поднялся на ноги и, пошатываясь, вылетел на авансцену.
«Что бы ни случилось!» — выдохнул он, срывая маску. «Это не может быть хуже, чем один-единственный оперный сезон!» Я не прочь отправиться в тот скорбный край, куда я иду, при условии, что там нет слоноподобных мужчин, притворяющихся стройными юношами, и не поют окаянных длиннющих песен, которыми все так восхищаются только потому, что понятия не имеют, о чем в них на самом деле поется.
Он рухнул на пол.
Но Уолтер его даже не...
— подала голос Агнеса.
— Заткнись.
— быстро произнесла нянюшка Ягг краешком рта.
— А он же не... —
начал было Пакет.
— Кстати, чего я еще терпеть не могу в опере, — сказал Сальцелло, поднимаясь на ноги и, пошатываясь, стал отступать к кулисам. — Это их сюжеты. В них же нет никакого смысла. Но никто этого будто и не замечает. А актерская игра, ее просто не существует. Все толпятся вокруг солиста и пялятся на него, о боги! Каким же облегчением будет оставить все это позади?
Он рухнул на пол.
— Ну, теперь-то все? — спросил нянюшка.
— Рано обрадовалась, — процедила матушка Буреви.
— Что же касается людей, которые ходят в оперу, — сказал Сальцелло, который снова поднялся на ноги и, пошатываясь, направился в другую сторону, — думаю, их я ненавижу особенно страстно и искренне. Воплощенное невежество. Они рассуждают о композиции, о гармонии, и никто из них не разбирается в музыке. Они проводят целый день, пытаясь быть разумными людьми, а вечером входят сюда и оставляют свой разум на гвоздике в гардеробной.
— Тогда почему ты просто не ушел? — огрызнулась Агнесса. — Когда ты украл все эти деньги, почему ты просто не уехал куда-нибудь, раз уж ты так все это ненавидишь?
Сальцилла смотрел на нее, раскачиваясь взад и вперед. Его рот то открывался, то закрывался, как будто он не мог подобрать нужных слов.
— Уйти? — наконец обрел он дар речи. — Уйти из оперы? Бросить сцену?
Он в очередной раз упал на пол. Андре пнул поверженного директора и спросил.
— Он все еще не умер? — Как он может умереть? — воскликнул Агнеса. — О, боги, да неужели никто из вас ничего не видит?
— А знаете, что меня действительно расстраивает? — сказал Сальцелло, с трудом поднимаясь на колени. — Так это то, сколько в опере растрачивается впустую драгоценного времени. Время!
Он упал. Члены труппы застыли в немом ожидании. Зрители коллективно затаили дыхание. Нянюшка Ягод ткнула его носком башмака.
— Ага. На этот раз, кажись, все. Похоже, он вышел на свой последний поклон, —
пафосно сказала она. — Но Уолтер даже не задел его, — закричала Агнесса. — Почему меня никто не слушает? Смотрите, он даже не ранен. Ради всего святого, ведь клинок просто зажат у него под мышкой.
— Да?
— кивнул нянюшка.
— Мне, правда, жаль, что сам он этого не заметил.
Она почесала плечо.
— Знаешь, от этих балетных нарядов крапивницу можно подхватить. — Но он мертв. — Перевозбудился, бедолага, — сказал нянюшка, возясь с какой-то бретелькой. — Перевозбудился? Потерял голову. — Ну, ты понимаешь, артистический темперамент. — Конечно, ты понимаешь, чего это я. Ты же одна из них. — Он и в самом деле мертв? — спросил Пакет.
— Похоже на то, — кивнула матушка. — Я бы сказала, что это смело можно занести в перечень лучших оперных смертей.
— Это ужасно!
— Пакет схватил недвижимого Сальцелло за воротник и встряхнул его.
— Где мои деньги? — Немедленно отвечай, что ты сделал с моими деньгами? Не слышу! — Он ничего не говорит!
— Это, видишь ли, из-за того, что он умер, — пояснила матушка. — Покойники, они, как правило, неразговорчивы.
— Но это же ведьма! Неужели ты ничего не можешь сделать? Используй свои штучки, ну там, стеклянные шары, карты. — Карты, это да, отличная идея, — оживилась нянюшка. — Можем перекинуться в дуркер?
— Твои деньги в подземелье, — сказала матушка. — Уолтер тебя проводит.
Уолтер Плинш щелкнул каблуками.
— Разумеется, — сказал он. — Почту за честь.
Пакет изумленно уставился на него. Это был голос Уолтера Плинжа. И он исходил от лица Уолтера Плинжа, но и лицо, и голос были другими. Совсем чуть-чуть, но другими. Голос потерял дребезжащую унылую нотку, придурковатое выражение исчезло с лица.
— Вот это да!
— пробормотал Пакет и отпустил лацканы сюртука Сальцелло. Послышался глухой стук.
— А поскольку вам понадобится новый музыкальный директор, — сказала матушка, — ты вряд ли найдешь кого-то лучше, чем Уолтер.
— Уолтер?
— Он знает об опере все, что только можно, — сказала матушка. — И об оперном театре он тоже все знает.
— Ты только глянь, что он понаписывал! — встряла в разговор нянюшка. — Уолтер, музыкальный директор, — растерянно повторял Пакет. — Понимаешь, это действительно можно петь!
— Так и думала, что ты удивишься, — сказала матушка.
— Представь, множество матросов танцуют и распевают, что без женщин нельзя жить на свете. Но это же... Уолтер, понимаете? И еще вот эти отмороженные, прям слезами обольешься.
— Да, это Уолтер, — сказала матушка.
— Не больше и не меньше.
— Но самое лучшее, вот умора, это там, где кошки прыгают по крышам и поют. Это по-настоящему весело, — тараторила нянюшка. — Ди удаюсь, как ему эдакое в голову только пришло.
Пакет потер подбородок, у него уже голова шла кругом.
— И ему-то ты сможешь доверять, — сказала матушка. — Он абсолютно честен. И, как я уже сказал, он все знает об опере и... знает, где что лежит в театре. Мистер Пакет чувствовал, что с него вполне достаточно.
— Хочешь стать музыкальным директором, а, Уолтер?
— спросил он.
— Спасибо, мистер Пакет, — сказал Уолтер Плинж.
— Мне бы это очень понравилось. А как насчет чистки сортиров?
— Что же?
Мне же не придется перестать ими заниматься, правда? Просто только я могу заставить их работать.
— А, в самом деле?
Глаза мистера Пакета на мгновение сузились до щелочек.
— Ну что же, пожалуйста! Ты даже можешь петь за работой, если пожелаешь, —
великодушно добавил он.
— И я даже не буду вычитать у тебя из зарплаты больше того. Я ее повышу. 7 долларов звонкой монетой в месяц.
Уолтер задумчиво почесал в затылке.
— Мистер Пакет.
— Да, Уолтер?
— Сдается мне, вы платили мистеру Сальцелли 40 долларов звонкой монетой.
Пакет повернулся к матушке.
— Что за чудовище вы из него сотворили? — Ты только глянь, что он пишет, — гнула своя нянюшка. — Удивительные песни, и даже не на чужеземских языках. Ты просто посмотри вот на это. Извиняюсь.
Она скромненько отвернулась от публики.
Шурух-шурух, 6.
И снова повернулась уже с пачкой нот в руках.
— Я хорошую музыку узнаю на раз, —
сказала она, протягивая пакет в партитуру и возбужденно тыча в нее пальцем.
— Только глянь. Она вся сплошь в значках и закорючках. Сечешь? — Ты сам написал всю эту музыку? — спросил Уолтера Пакет. — В самом деле?
— В самом деле, мистер Пакет.
— Что, прям в рабочее время? — Здесь есть отличная песенка, — сказал нянюшка. — Не плачь по мне, о женова. Очень грустно, и прямо брыдаться можно. Кстати, я сейчас вспомнил о том, что мне лучше бы сходить и проверить, очухалась ли мамаша Плинш. Возможно. Во всей этой кутерьме я чуток переборщила.
Она пошла прочь, то и дело почесываясь и одергивая разные части своего костюма. По пути она подтолкнула какую-то юную танцовщицу, которая наблюдала за происходящим с открытым ртом.
— А это наше балеринство не такая уж сложная штука, скажи.
— Простите, но все-таки кое-чего я так и не понял, — сказал Андре. Он взял шпагу Сальцеллы и провел пальцем по клинку.
— Ой!
«Острый, не так ли?»
— отозвалась Агнеса.
«Да»,
— Андре пососал большой палец.
«Но она зажала его прямо в кулаке».
«Она ведьма», —
сказала Агнеса.
«Но это же сталь! Я думал, никто не может заговорить сталь, это же всем известно».
«На твоем месте я бы так уж сильно не восторгалась», — кисло сказала Агнеса.
«Наверняка это была какая-то уловка».
Андре повернулся к матушке.
«У вас даже царапины не осталось. Как вы...»
Его взгляд на мгновение утонул в сапфировой синеве холодных глаз. Когда он, наконец, отвернулся, то выглядел слегка озадаченным, как человек, который не может вспомнить, куда он положил какую-то вещь.
— Надеюсь, с Кристиной все в порядке, — пробормотал он. — Почему за ней никто не ухаживает? — Наверное, потому что еще прежде, чем что-нибудь случится, она завопит и грохнется в обморок, — сказал Пердита через посредничество Агнес.
Андре прошел по сцене, Агнеса последовала за ним. Парочка танцоров уже стояла на коленях рядом с Кристиной.
— Было бы ужасно, если бы с ней что-нибудь случилось, — сказал Андре.
— Ну да, конечно.
— Она подает такие надежды, это все говорят.
К ним подошел Уолтер.
— Мы должны немедленно ее куда-нибудь перенести, — сказал он.
Его голос звучал резко и повелительно. Агнеса почувствовала, что почва уходит у нее из-под ног.
— Да, но послушайте, ведь вы-то понимаете... Ведь вы-то знаете, что это я пела за нее?
— О, ну, конечно, конечно, — смущенно пробормотал Андре. — Но, понимаешь, это же опера.
Уолтер взял ее за руку.
— А ты? Ты же учил меня! — в отчаянии закричала она. — И ты была очень хороша, — кивнул Уолтер. — Подозреваю, что она никогда не будет даже в половину так же хороша, даже после многих месяцев обучения под моим руководством. Но, Пердита, ты когда-нибудь слышала слова «задатки звезды»?
— Это то же самое, что и талант?
— огрызнулась Агнеса.
— О, нет. Задатки звезды встречаются куда реже.
Она уставилась на него. Его лицо, каким бы другим оно ни было теперь, казалось довольно привлекательным в свете рампы. Она высвободила руку.
— Ты мне нравился больше, когда был Уолтером Плинжем, — сказала она.
Агнесса отвернулась и почувствовала на себе пристальный взгляд матушки Буревей. Она была уверена, что этот взгляд выражает насмешку.
«Нам следует отнести Кристину в кабинет мистера Пакета», — сказал Андре.
Казалось, эти слова разрушили какое-то заклинание.
«Да, в самом деле!» — вскричал Пакет. «И мы не можем оставить мистера Сальцеллу валяться тут просто так. Вот вы двое, ну-ка, тащите его за кулисы, а все прочие... Ну, все равно, все уже почти закончилось. Вот именно, это самое... Опера окончена!»
«Уолтер Пленж!»
Вернулась нянюшка Яг, бережно поддерживая миссис Пленж. Мать Уолтера впилась в него глазками-бусинками.
«Ты что же, был плохим мальчиком?»
Мистер Пакет подошел к ней и похлопал по руке.
«Думаю, вам тоже лучше пойти в мой кабинет», — сказал он.
Он протянул пачку нот Андре, и тот открыл ее наугад. Андре пробежал взглядом по нотным строчкам, а затем пригляделся внимательнее.
«Но это же отлично!» — сказал он.
«Это просто...» Андре посмотрел на другую страницу.
«О, боги! Что? Что еще случилось?»
— подпрыгивал Пакет. «Я просто никогда ничего подобного...
Послушайте...» Ведь на это можно даже смотреть.
Тум-ти-ти-тум-тум-тум.
Да!
Мистер Пакет, вы знаете, а ведь это не опера.
Да, тут есть музыка, танцы и песни, но это не опера, совсем не опера, в хорошем смысле.
В хорошем? Вы же не имеете в виду...
Пакет запнулся, охваченный сладостной мечтой.
Вы имеете в виду? На этом даже можно зарабатывать?
Андре напел несколько тактов.
Целиком и полностью уверен, мистер Пакет.
Пакет просиял. Одной рукой он обнял Андре, а другой — Уолтера.
«Отлично!»
— воскликнул он.
«Эта новость, знаете ли, заслуживает огромного средних размеров бокальчика».
Поодиночке и группами певцы и танцоры уходили со сцены. Остались только ведьмы и Агнесса.